Yeah.
Bravo. Bravo. Слава Господу!
Аминь.
Пусть Христос будет живым, рожденным в жизни каждого из нас, а мы давайте откроем Священное Писание. Евангелие от Луки. Первая глава. 5-55. Евангелие от Луки. Первая глава. С 5 по 55. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавет. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочны. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Сей раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Вставши же Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве мною, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его. И милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Аминь.
Аминь!
Аллилуйя! Славлю Тебя, Господь, за то, что Ты явил миру и явил каждому из нас Сына Твоего, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за то, что это Слово Твое свершилось. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня поставил в этом мире церковь. И через уста священников, через уста пастора, Господь, Ты несешь благую весть, Господь. За то, что однажды мы услышали это слово. И это слово, Господь, исцелило нас. Это слово возродило нас. И это слово есть благая и радостная весть. И сегодня, Господь, я верю, что через уста пастора Ты вновь будешь говорить, Господь. И сегодня пусть это слово сеется в наши сердца и возрождает каждого человека. Ибо Ты есть жизнь, и Ты есть истина. И через Слово Твое мы познаем Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.
Что-нибудь хорошее скажем, ну, рождественское богослужение. Очень важное. Вы знаете, очень важно в жизни определение осознанности. Да? Очень важно в нашей жизни делать что-то осознанное. В связи со всем развитием этого мира, современностью, знаете, мы утрачиваем одну такую важную способность – осознанность. Все надо быстро, 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 там суета, сует, и мы теряем самое главное – осознанность. И осознанность – это то, что открывается лично для меня. Не для всех, а для меня. И когда мы… Вот то, о чем мы слышали с вами о Рождестве, да, то как мы осознаем это Рождество? Что Рождество для меня сегодня очень важно осознать? Для меня. Не просто как церковный праздник. Вау, весело, круто, Рождество, подарки, здорово, попели, повеселились. А что конкретно для меня Рождество? Для меня конкретно. Вот эта осознанность должна быть. Что для меня, чем является для меня Рождество Иисуса Христа? Как это повлияло на мою жизнь? Что изменилось во мне с Рождеством Иисуса Христа? И таким образом, вы знаете, мы часто приглашаем в церкви людей на Рождество. Но людям не так интересно, как само Рождество в церкви, потому что альтернативных развлечений на Рождество очень много, друзья. И покруче, чем в церкви. А очень важно донести до людей, как Рождество изменило мою жизнь. Как Рождество что Рождество лично для меня значит. Вот это важно. Слава Богу. И я надеюсь о том, что вы все читали про Рождество Иисуса Христа, прежде чем сюда прийти. Вы узнавали хотя бы какую-то информацию о том, вообще, что такое Рождество. Слава Богу.
Аминь.
Я очень надеюсь на это. Вы прочитывали место из Священного Писания. Прочитали, да? Вот то, о чем мы с вами читали, для вас уже не новость, потому что вы дома это читали, все, размышляли над этим текстом. Так же?
Аминь.
Слава Богу.
Аминь.
Или вы взяли портфель, или еле утром проснулись после вчерашней суеты и так далее. Быстро взяли вещи и прибежали в церковь. И подумали, повеселимся сегодня. Здорово повеселимся. Вы знаете, на самом деле Рождество очень глубокое. И настолько глубокое, и насколько ты глубоко осознаешь его, настолько кардинально твоя жизнь изменится. Кардинально. Мы очень часто хотим, чтобы что-то в нашей жизни поменялось, правда? Мы очень часто хотим чего-то достичь в этой жизни. Мы бегаем, суетимся там и здесь, и что-то пытаемся сделать там и здесь. Но знаете, порой почему не получается? Почему мы опять остаемся у разбитого корыта? Есть одна причина. Осознанность. Иногда нужно остановиться и просто задуматься. И просто поразмыслить. И просто подумать. И заглянуть в свое сердце. В свое сердце, друзья. И вы представляете, именно там. Представляете, банально, очень просто. Мы живем в суете, что-то пытаемся достичь, не получается. Мы стараемся, не получается. И знаете, банально, просто иногда в своей жизни нужно остановиться. И просто подумать. Просто помолиться. Просто взять текст Священного Писания и поразмыслить. А что Рождество является лично для меня? Знаешь, чем отличается насилие от осознанности? Очень часто, когда мы чего-то не осознаем, мы насилуем себя. Мы насилуем свое тело, мы насилуем свое внутренний мир и так далее. Вот особенно, знаете, когда человек не осознает, например, о том, что такое здоровый образ жизни, он насилует свое тело диетами. Когда человек не осознает, что такое деньги в его жизни, он насилует себя различной похотью денежной, обольщением о том, что он заработает много денег. Когда человек делает что-то неосознанно, бессознательно, он не понимает вообще, что порой делает. И даже в жизни нашей бывает так, что мы не осознаем свое тело. Поэтому наше тело мучается, оно болеет и страдает. Мы его пичкаем не теми продуктами, потому что мы не осознаем свое тело. И вдобавок мы еще и вредим. Но несмотря на то, что мы очень сильно надеемся, и поедая неправильную еду, о том, что мы будем здоровее, у нас будет больше энергии. А напротив, получается, что мы гробим свое тело, и энергии у нас все меньше и меньше, а заболеваний все больше и больше. Вы знаете, точно так же сегодня очень важно, как верующие люди, осознанно подойти к пониманию празднования Рождества Христова. Не просто прийти, погулять, причаститься, посмотреть на концерт, а осознать или понять, что для меня является Рождество Иисуса Христа. Поэтому очень важно не просто прибежать в церковь в попыхах, а вот до Рождества хотя бы почитать что-то, узнать, поразмыслить, что такое Рождество и так далее. И сегодня я бы хотел поделиться с вами о смысле Рождества. И вы знаете, да, когда ты начинаешь понимать или осознавать смысл Рождества, в этом смысле ты начинаешь находить все ответы всех твоих проблем в жизни. Ведь правда, понимаете, в том, что... А что смысл гулять? Ну да, погуляли от души, наелись от души. И на следующий день изжога, желудок болит, лишние калории, жиры и так далее. Ничего не поменялось. Но для человека же важнее что-то извлечь полезное. Для человека важнее, чтобы что-то в его жизни изменилось. Потому что нет, наверное, такого человека, который бы жил был абсолютно без проблем. У каждого человека есть желание разрешить какие-то свои проблемные ситуации. И вот именно эта осознанность, она поможет вам найти и разрешить очень много проблем. И тогда вы поймете, что, оказывается, это все так просто, оказывается. Все так, вот просто все так гениально и просто. Просто надо было осознать. Понимаете, не с толпой идти туда, вот толпа идет, и я иду. Осознать. Вот. И вы знаете, я очень надеюсь, что это Рождество, оно для вас будет особенным. Что это Рождество, оно изменит вашу жизнь. Оно изменит то, что до сих пор не менялось. Вот. Оно изменит ваше отношение к церкви. Оно изменит ваше отношение к религии в целом. Оно изменит ваше отношение вообще ко всему. Ко всему. Я очень надеюсь, когда мы с вами начнем разбирать текст, мы будем углубляться и осмысливать вот понятие, что такое Рождество. Слава Богу. Аминь. Итак, рождение Иисуса Христа. Смысл рождения Христа. Я назвал первый раздел «Смысл рождения Христа» – это надежда мира, это Мессия, Спаситель. Это надежда мира. Представляете, да? Во времена Адама и Евы, мы прекрасно знаем в книге «Бытие», как мир грехопал. И Адам и Ева в лице всего человечества пали в грех и добровольно отдали свою жизнь дьяволу. И пришла смерть, пришел грех. И первые люди, они были изгнаны из Эдема. И Господь сказал: терни волосы теперь будет производить земля. И в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб и в муках рождать детей. Даже после того, как люди сделали неправильный выбор, неправильное решение, после того, как они даже были изгнаны из Эдема, Бог не переставал их любить. Бог не переставал желать вернуть их к себе. Образумить их. И именно с этого момента, когда человечество грехопало, началась библейская история. И вся Библия сегодня рассказывает именно о том, как Бог в течение всей истории Библии возвращает того человека, который грехопал, тот мир, который ушел от него, к себе. И Бог избирает народ Израиля и дает ему обетование Авраама. Он говорит: я благословлю тебя, через тебя благословятся многие народы. И в обетовании Авраама мы видим очень удивительное, важное послание Бога, мессианское послание, что народ, который Бог избрал, через него спасется весь мир. Он вернется к Богу. Аллилуйя. Но что такого удивительного в этом народе, что этот народ благословит все народы на земле? Что такого удивительного? И тут мы видим историю Нового Завета. Пришествие Христа на эту землю. И Израиль искренне верил в то и верит до сих пор, что они спасут мир. Они вернут все человечество к Богу, потому что это Богом избранный народ. Но что именно повлияло это спасение и благословение через израильский народ на все народы всего мира? Представляете, кто? Это рождение этого удивительного ребенка, младенца, которого назвали Иисус Христос. В рождение Христа пришла надежда, пришло спасение для всего человечества, для всего мира. На протяжении 4000 лет формировалось это пришествие. Да? Сформировалось от Авраама до Давида, от Давида до Христа. Формировалось это пришествие. И наконец-то совершилось. Совершилось. Друзья, Мессия пришел.
Аминь.
А это значит, что вместе с ним пришла надежда мира. Надежда спасения этого мира. Аллилуйя!
Аминь.
Давайте прочитаем. С какого стиха там? С 5 стиха, да, у нас? В дни Ирода царя Иудейского. Вы знаете, да, кто такой Ирод? Это был представитель римского правительства. Он был установлен как царь в Иудее, вот, который полностью, так сказать, которая полностью находилась под колонизацией Рима. И вот в одни вот этих времен колонизации евреев, иудейской колонизации, вот это все и происходило. Священник череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, и имя Елизавета. Вы знаете о том, что там в те времена не было вообще понятия христианства. Вы понимаете, о чем идет речь? Было понятие в иудаизме священничества, да? И мы видим, как Бог через священников действует. Он не действует через левых людей каких-то. Он действует через священство иудейского. Понимаете, о чем идет речь? Это говорится об исполнившихся пророчествах. Потому что Бог действует через Израиль. Израиль действует через жертвоприношение и священнодействие. И Бог через Израиль, священнодействие, пророчествует и говорит о пришествии Мессии. Давайте прочитаем. Дальше. Праведно перед Богом. Смотрите, поступая по всем заповедям, уставам Господним непорочно. И знаете, что удивительно? Захария и его жена Елизавета, они были от рода Ааронова. Правильно, это были люди из колена Левина. А левиты, это были священники, избранные Господом. Давайте дальше читаем. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодная, и оба уже были в летах преклонных. Смотрите, как интересно. У них не было детей, они не могли иметь детей, оба были в летах преклонных. Что это значит? То есть у них не было возможности зачать детей, потому что уже и возраст, так сказать, подошел к этому. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, где? В храме, по жребию, как бы обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. То есть священник приходил, заходил, вот особенно перед, в Пасху, они все молились по очереди. А было около 3000, даже больше, 20 000 священников. И каждый имел такую свою череду, свою очередь, да, входить и кождить. И причем это не должно прерываться было. Весь народ молился. И смотрите, все множество молилось вне, во время кождения. Дальше. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. И Захария увидел его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Смотрите, как интересно. Вы знаете, о чем евреи молились в те времена у храма? Основная была тема молитвы какой, как вы думаете? Как вы думаете? Быстренько. Правильно. У них это была больная тема. Все они молились о том, чтобы избавиться от римской колонизации. Да? И представляете себе, А Захария получает ответ. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит сына. Смотрите, как интересно происходит сверхъестественное действие. Они уже в преклонных летах, но Господь им дает сына. Слава Господу!
Аминь.
Вас смущает понятие вне как? Внебрачный. Внебрачный, как это сказать? Зачатие непорочное. Вас смущает, да? Но представляете себе, что эта история была связана непорочное зачатие, да. Но и это было связано с Сарой во времена Авраама, когда абсолютно уже пожилые люди, которые не могли иметь ребенка заведомо, физиология такова, да, они родили ребенка, это тоже было чудо сверхъестественное. Значит, даже мы видим здесь это чудо. Зачем Бог дает это чудо? Он говорит о том, что Он всемогущий, и Он говорит о том, что я не просто тебе говорю. Когда Бог дает откровение нам, Он не просто дает понимание и знание, Он дает действие, какое-то определенное подтверждающее это откровение. Причем реальное действие. И это реальное действие был ребенок, который родился абсолютно чудесным образом. Кто этот ребенок? Дальше читаем. Это ребенок Иоанн, да? И будет тебе радостью и весельем, и многие дни рождения его возрадуются. Дальше. Ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И во многих из сынов Израиля обратил Господу и Богу. И придет... Что? Идет перед ним. Перед ним. Перед кем перед ним? В духе, силе Илии, чтобы возвратить сердце отцов, детям и непокоривым образ мысли праведника, дабы представить Господу народ приготовленный. Вот здесь идет пророчество и понимание того, что Иоанн будет тем, кто предшественником перед Иисусом. То есть священником, который проложит путь. Понимаете, о чем идет? Проложит путь к Господу. Он приготовит людей для Мессии Иисуса Христа. И сказал Захарии ангелу: почему я узнаю это, ибо я стар уже, жена, это понятно? И ангел сказал ему в ответ: я говорил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобой, и благовестить тебе сие. То есть благовестить — это слово «благая весть». Он говорит о том, что это не просто прихоть того, что у вас детей не было, и я вам даю ребенка. Это важная история. Это целая история, которую совершает Бог через священника. Ангел сказал ему в ответ: да, дальше. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам мои, которые сбудутся в свое время. Вы знаете, Бог удивительно вместо здесь открывает очень вещь интересную. Бог дает нам откровение, но мы в него не верим. Понимаете? И что Бог делает? Он ему запрещает говорить, и он не может говорить. Вот было бы здорово, если всем так. Наверное, все бы были молчунами. Таким образом, мы бы проверили, кто вообще верит, а кто не верит. Мы, знаете, порой слышим то, что Бог говорит, и тут же начинаем противоречить этому. Мы не верим в это. И начинаем об этом что делать? Говорить. И Бог, представляете, ему запрещает говорить, чтобы он лишний раз не ходил там, не говорил, не провоцировал неверие. Он говорит: до дня того, пока это не исполнится, смотри и наблюдай. Дальше. Между тем народ ожидал Захарии, дивился, что он медлит в храме. Представляете, он там замолился, в общем, с Богом заразговаривался. И он же, выйдя, не мог говорить к ним. А они-то думали, что он так долго, сейчас он выйдет и что-то расскажет им, что там случилось. А он молчит, короче. И они поняли, что он видел видение в храме, зрачки расширены, так сказать. Вот. И объяснился с ними знаками и оставался в нем. Вот, интересная история. Дальше. А когда окончились дни службы, возвратился в дом свой, И после сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила. Представляете, вот опять же неверие. Так сотворил мне Господь во дни сии, который презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Ладно, другая история начинает. Вы знаете, она даже не... Это как ропот был. Представляете? Почему? Потому что представьте себе на какое-то мгновение, что... Как представить? Ваша бабушка беременна. Знаете, ей уже 60-70 лет. 87, неважно. Представляете? И как она беременна, выйдет на улицу, понимаете? И Елизавета тоже, как бы, ей было очень неудобно. Что люди подумают о ней, представляете? Как-то странно вообще. Да? И вот она сидела, так сказать, пряталась, пока уже живот не выходил. И в 6-й же месяц послан был ангел. И тут начинается история Иисуса. Гавриил от Бога. Тот же ангел Гавриил приходит в город Галилейский, называемый Назарет. Представляете, тот же, кто возвестил Елисавете. Дальше. К деве обрученный мужа именем Иосиф и дома Давидова имя же Деви Марии. И ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодарный Господь с тобой, благословен ты между женами. Ладно, пока оставьте. Итак, надежда мира, благодаря чему пришла в этот мир? Благодаря священству. И оно пришло через род священников. И Иоанн Креститель — это тот, кто был рожден в колене Левина, левитов. И он же возвещал, Иоанн же возвещал и пророчествовал о пришествии Мессии. И сам же Иоанн подтвердил, когда он встретился с Иисусом, он говорит: я не достоин даже развязать у ног твоих вот эти шнурки. Иоанн, ребенок священника, который получил благословение в храме, он подтверждает, что Иисус именно тот Мессия, которого ожидал весь еврейский народ и весь мир. Аллилуйя!
Аминь!
Совершилось! Да, здесь Захария с радостью кричал: совершилось, Мессия пришел. Аллилуйя!
Аминь.
Аллилуйя!
Аминь.
Совершилось, Мессия пришел. Пророчество исполнилось. Представьте себе картину. Мы так долго ждали. Мы так долго ждали. Представьте себе просто такую картину альтернативную, что государство страдает и мучается. Чиновники воруют. Все мучаются и страдают. И мы так долго ждем, что когда однажды придет новый президент, новый царь, благодаря которому изменится вся страна наша, все наше государство, люди будут благословенны, в больницах будут нормально лечить, пенсионеры будут обеспечены и поедут в кругосветное путешествие. Аллилуйя! Чего вы смеетесь? Студенты будут в нормальных общежитиях жить. Детские сады будут нормальные, а не очередь по 5 лет. Пока ребенок вырастет, уже очередь придет. Представляете? То есть, иными словами, представьте себе ситуацию. Совершилось. Захария, представьте, насколько он был воодушевлен вот этим откровением, что он в себе нес вот эту историю. Вы говорите, что такое Рождество? Он в себе нес историю рождения Мессии, который освободит их от римского гнета, освободит народ от царства дьявола, царства тьмы. И принесет ответы и разрешения, и благоденствия, и благословения, как в Исаии было сказано. И львы будут с ягнятами, да, там, вау, пришло, свершилось. Слава Господу!
Аминь.
Слава Господу!
Аминь.
И теперь смотрите, когда Лука, 2 глава, с 21 по 42 стих, там написано, что произошло, когда Христа благословляли в храме. Это уже второй признак благословение и подтверждение Христового пророчества, что Христос – это священник, это человек и Бог, который пришел через Израиль в этот мир. Смотрите. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. Да исполнились дни очищения по их закону Моисею. Представляете, Христа благословляли в церкви, ой, в церкви, в храме, по иудейской традиции, друзья. Ничего не противоречило. Мы принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. Как предписано в законе Господнем было, чтобы всякий младенец мужского пола, развержающий лоно, был посвящен Господу. То есть его обрезывали, чтобы принести в жертву по реченному законе Господу 2 горлицы и 2 птенцов и голубину. Все по закону, все жертва, очищение дальше. И тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израиля. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духа Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его в руки и благословил Бога. И сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыку, по слову твоему с миром». То есть он обращается к младенцу, представляете? И к младенцу, и к Богу, да, он говорит: я увидел того, кто должен был прийти, поэтому я теперь спокойно могу умереть, ибо видели очи мои спасение твое. Смотрите, спасение твое. То есть в этом младенце он видел спасение. Дальше. И которое ты уготовал пред лицом всех народов. Представляете, здесь он говорит: в этом младенце он видел спасение, уготованное для всех народов. Дальше. Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Смотрите, здесь открывается очень большое пророчество и благословение, и пророчество на этого родившегося младенца. Он говорит: язычники. Для евреев язычники — это второсортные люди. Они не обращали внимания на язычников, а тут написано, что он будет спасать не только евреев, но и всех язычников, все народы. Дальше. Иосиф же и мать его дивились сказанному об этом младенце. Даже родители еще не понимали, какого младенца они родили. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: сей лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле предмет пререканий. Представляете, вот он ему говорит уже, что его ждет. Пререкание, восстание, падение, все эти интриги в его жизни дальше. Он уже ему пророчествовал: и тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Тут было также Анна, пророчество дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшей глубокой старости, прожив уже детство своего 7 лет. И вдова Ленина не отходил от храма. Вот тоже еще один человек, который при храме. Постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа, говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Дальше. И когда они совершили все по закону Господню, возвратили в Галилею, в город свой Назарет. Аминь.
Аминь.
Слава Господу.
Аминь.
Представляете, да? Вы теперь понимаете, в чем смысл Рождества? Почему так трепетно ждали рождения Мессии? И вот тут все совершилось. Все сошлось. Все пазлы сошлись. Христос Мессия, Спаситель мира. Ты веришь в это? Если веришь, скажи аминь.
Аминь.
Надежда мира. Свобода, исцеление, благословение. От греха очищение. Слава Господу.
Аминь.
Теперь следующий момент. Когда Христос рождался? Когда Иисус Христос рождался? Как происходило это рождение? Евангелие от Матфея, давайте откроем 1 глава. В 1 главе после родословной Матфей начинает описывать рождение младенца. Давайте прочитаем. С какого стиха? Рождество Иисуса Христа было так. С 18 стиха. Давайте читаем.
Рождество Иисуса Христа было так.
По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудет совещенное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус».
Смотрите, в этой истории есть опять пророчество. «И наречешь ему имя Иисус». Ветхозаветное пророчество, и ангел опять упоминает о Марии, о том, что это не просто ребенок, это Мессия, который должен был прийти через израильский народ. Представляете, да, ситуацию? Ангел сам возвещает Марии. И здесь я бы заострил внимание на трех терминах. Это он говорит: ты назовешь ему, дашь имя Иисус. Слово Иисус в иврите Иешуа. Сегодня в современном мире вы можете встретить такое слово Джошуа, Иешуа. Одно коренное слово Иешуа переводится: Господь спасает. Господь спасает. Представляете, да? Это Спаситель. И само имя Иисуса, нареченное ангелом, Господь пришел спасти мир. И также следующее он называет Еммануил. Бог с нами. В Ветхом Завете Бог с Богом народ общался только через пророка Моисея и священников. А тут, представляете, Бог говорит, Еммануил — это то, что Бог сам во плоти приходит на землю к людям. И теперь он с нами, он не там на небесах, он с нами здесь.
Аминь.
Слава Господу.
Аминь.
Слава Богу.
Аминь.
Христос от слова помазанный. Вы знаете, Христос в греческой терминологии помазанный. Помазанный на царство, на священство, на пророчество. Только помазывали словом Христос помазывали трех людей: пророков, священников и царей. И здесь мы видим, что открывается мессийная работа Христа, этого младенца. Он еще не успел родиться, да? Он уже родился, уже предназначение его явлено было. Слава Господу! И здесь мы видим очень важный момент. Какой? 100% человек и 100% Бог. Родился в мир через женщину, да, через непорочную женщину родился в мир, не через мужское зачатие, не через мужское семя, понимаете, да, а через Духа Святого был зачат этот ребенок. И здесь есть две вещи. И вроде бы он родился от чрева человека, и в то же время был зачат Духом Святым. И мы видим здесь картину Бог и человек. Иисус – это Бог и человек. 100% Бог, чистый, святой и непорочный. И 100% человек, рожденный от девы. Зачем это нужно было? Зачем такая заморочка? Друзья, зачем? Почему Бог и человек? Почему непорочное зачатие? Бог святой, тот, кто должен был принести жертву вечную, чистую и непорочную. Понимаете? Если бы это был просто человек, он бы не имел права принести себя в жертву очищения. Помните, когда ветхозаветные традиции говорили: годовалый, да, агнец, непорочный, который не вступил в половую связь с самкой годовалый непорочный чистый агнец, приготовленный в жертву искупления, друзья мои. Понимаете, и вот тут момент такой очень важный. Чтобы была пролита кровь, нужно было тело. Но при этом это должен был быть святой, чистый и непорочный. Равносильно тому, что зачем заменять кровь, у кого лейкемия, нездоровой кровью. Только здоровая кровь может заменить плохую кровь. И нужен был чистый, непорочный, святой агнец, который бы мог принести себя в жертву за грехи всего человечества мира. А это мог быть только один Бог, святой, непорочный и безгрешный. Но при этом это должен был быть человек в плоти, который имел плоть и кровь, который бы мог принести добровольно себя в жертву искупления. Аллилуйя! В этом и нонсенс, в этом вся благодать Бога. И он должен был принести ту кровь, которая не сегодня тебя омоет, как агнец, а вечно будет омывать. Поэтому Писание говорит, Иисус принес себя в жертву вечную, отличие от просто жертвы агнеца. И его кровь, она очищает грехи прошлого, настоящего и будущего. А если мы говорим о ветхозаветной жертве, то там жертва приносилась единожды за конкретный совершенный грех во временном пространстве. И здесь надо кричать «Халлелуя!»
«Халлелуя!»
Знаешь почему? Потому что его кровь, его жертва дает искупление твоим прошлым грехам, настоящим и даже будущим.
Аллилуйя.
Поэтому ты сегодня имеешь такое дерзновение приходить к престолу Божьей благодати и получать прощение и искупление. И ты сегодня, благодаря его жертве, благодаря его крови, можешь остановить на себе проклятие родовое. На тебе останавливаются все проклятия, все грехи рода, о котором Бог еще в Ветхом Завете говорил, до третьего и четвертого рода, до тысячных родов будут прокляты. Понимаете? И Бог сегодня говорит, через жертву Христа ты, имея искупление Христово, можешь получить прощение прошлого, настоящего и будущего. Аллилуйя! Самая дорогая и ценная жертва Христова. Вот почему младенец родился. Вот почему он Бог и человек. Не полубог и получеловек, а стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Аллилуйя!
Аминь.
Третье. Волхвы и почтение мира. Когда Иисус родился, весь мир об этом узнал. Об этом узнали не только в храме священники. Об этом узнали эти странные люди под названием волхвы, которые пришли поклониться Иисусу, которые упомянуты в Евангелии от Матфея. Эти интересные маги. Вот слово волхвы с греческого это маги. Кто такие маги? Маг кто такой?
Он занимается.
Кто такой маг? А откуда слово латинское? Латинское слово магистр. Магистр. А? Учитель, преподаватель, профессор. Да? Вот интересное, кто такие были волхвы в переводе маг, маги. Может быть, это древний просто термин, он сегодня употребляется, понимается иначе. Но где-то есть предположение, что это были персы или вавилоняне, которые служили при царях. Вы знаете, что раньше при языческих царях всегда были кто? Мудрецы, те, которые советники. И вы знаете, многие греческие философы, они всегда говорят, да, мудрый царь, который умеет советоваться с мудрецами, его царство будет процветать и благоденствовать. Это были не просто какие-то маги или волшебники. Это были государственные представители. Это были представители высшего класса и высшего общества. И на то время Вавилон был, в свое время тоже Вавилон был мировой империей. И там процветало большое творчество, культура, искусство. Там очень много интересного. И представляете, в лице этих волхвов мы можем увидеть представителей разных религий в те времена, язычества, представителей народности. Помните, да, он говорит, все народы, и через тебя благословятся многие народы. И в лице этих волхвов мы можем увидеть, как весь род человеческий приходит на поклонение и почитание царю, царей. А как это мы можем увидеть? Через дары, принесенные волхвами. Первый дар – это дар золота. Золото, друзья мои, не приносили кому попадя. Золото приносили только людям царского происхождения. И его заслуживали только цари. И когда эти волхвы пришли и принесли дар Иисусу, этому младенцу. Представляете картину? Младенец, рожденный в хлеву. Вот он лежит с животными, с овцами там, в таком отстойнике. И эти мудрецы прошли через весь земной шар, чтобы принести ему дары. Кто такой Иисус? Кто такой Иисус? Вы знаете, я до этого момента думал, переживал. Многие маги, там, колдуны, они признают Иисуса Христа как Господа, как царя. Представляете? Да? Он говорит, всякое колено небесных, земных и преисподних поклонится перед ним. Представляете, да? И вот тут эти земные представители пришли и принесли ему дар царя. А знаете, что такое золото? Ты царь, и мы подчиняемся тебе. Мы присягаем тебе. Мы признаем тебя как царя. Не только как просто царя титулованного, а как царя царей над нами. Вот здесь мы можем видеть богопоклонение. Богопоклонение. Когда мы поклоняемся Христу как царю. Второе. Царь царей и Бог богов. Господь Господь. Второе. Они принесли ладан. Ладан, друзья, использовали в древности в священии. При воскурении в храме. Ладан означало приносить благоухание, угодное Господу. Святое благоухание, воле Божьей. Это знак чего? Господь, ты Бог, ты святой, ты священник, ты первосвященник. И мы приносим тебе дар священника. Священнику давали ладан, чтобы он воскурял за израильский народ. Первосвященник и благословлял, и делал каждение угодное Господу. И от этого каждения зависело благословение всего Израиля. Раз в год это происходило. И они принесли ему дар ладан. Это признание того, что ты святой. Это признание того, что ты тот, кто пришел творить волю пославшего. Что ты ходатай, что ты священник за весь род человечества. Третье. Они принесли ему смирну. Вы знаете, что в древности, в восточных странах смирну использовали для погребения мертвых. Да, они обмазывали тело, чтобы оно как бы не гнило, а мумифицировалось. И обворачивали его в ткань определенную, и уже в подвале где-то вот укладывали в гробницу. Гробницы, кстати, не закапывали. Знаете, почему они это делали? Потому что они верили, что все воскреснут. Поэтому они мумифицировали так сказать, тело для того, чтобы ожидать воскресения Господня. Вот откуда, кстати, традиция пришла. И вот, представляете, они приносят ему смирну. Это знак жертвы, что он тот, кто принес себя в жертву. Он тот, кто принесет жертвенную любовь за весь род человеческий. Это вопрос смерти и воскресения Христова. И знаешь, если ты хочешь сегодня понять, кто для тебя Христос, тебе нужно понять три вида дара. Ты должен ему присягнуть в трех видах дара. Дар золота, признать его царем, Господом, Богом, богов, Спасителем. Да? Третье, признать его Богом в своей жизни, священником, который искупил, простил и очистил. Путь истинной жизни. Иисус. И третье, признать крест Голгофский, его смерть, его кровь и его воскресение. Если ты эти три вещи признаешь, ты становишься соучастником Рождества Христова. Ты становишься человеком, который понимает, что такое Рождество. И ты не только признаешь, ты приносишь эти дары Христу. Это знак признания, это знак уважения, знак веры и знак почитания. Слава Господу!
Аминь.
И последнее. Гонение и смысл прихода на землю. Ирод, он как представитель тьмы, он как представитель князя мира сего господствующего в воздухе. Когда младенец родился, представьте, а в те времена очень много людей рождалось, но почему-то именно этот младенец очень сильно взбесил Ирода. И Ирод очень сильно возревновал. И до такой степени возревновал, что он даже дал указ, чтобы убивать всех младенцев того возраста примерно. Чтобы не дать жизнь этому младенцу. И лишить его возможности, чтобы он вырос и стал царем. Это говорит о том, как сильно сопротивлялся дьявол тому, чтобы Христос, даже будучи рожденным, не совершил свою миссию. Представляете, как удалось спасти младенца родителям? Это была целая миссия. Если бы убили младенца, убили бы надежду, убили бы шанс, который Бог явил этому миру. Вы можете себе представить? И сегодня дьявол хочет уничтожить людей. Ты знаешь чем? Он не хочет оставить ни одну надежду в твоей жизни. Он хочет просто уничтожить этого младенца. Младенца под названием Иисус Христос. Он хочет уничтожить сегодня в твоей жизни надежду мира. Надежду на спасение. Надежду на избавление. Он хочет уничтожить. Вы знаете, там написано, плач поднялся по всему, по всей местности. И сегодня, когда мы живем в этом мире, все говорят, мы не верим. Все плачут, нас убили. Нас убили, моего ребенка убили. Нет надежды в этом мире. Зло победило. Все кричат и орут, и плачут, и стерят, и говорят, зло победило. Нет надежды в мире, все, все продано. Все продажны, все предатели, все убийцы. И люди стенают, они кричат. Они пытаются кричать и оплакивать. Они говорят, все проклято, вся жизнь бестолковая. Нет надежды, нет спасения, нет возможности. И тут, вопреки всем этим обстоятельствам, этот младенец остается жив. А это значит, надежда не потеряна. А это значит, что дьявол не может отобрать у людей веру. Он не может отобрать у людей веру. Он не может заставить их не верить, и стенать и плакать. Потому что младенец жив. Халлелуйя! Его сохранили. Ты понимаешь, что такое Рождество? В стенаниях, в проблемах, в разочарованиях, в унынии, в беспомощности, в предательстве. Ты сегодня находишься, как эта мать, которая держит этого ребенка, первенца, которого уничтожил Ирод. И ты плачешь, и ты говоришь, блин, как жить дальше? Все потеряно. А сегодня Господь говорит, нет, младенец не умер, он жив.
Надежда мира, значит, продолжает жить. И сегодня это Рождество Иисуса, это та надежда, которую дьявол не сможет никогда погасить. Даже если весь мир стенает и страдает, Бог говорит, никто не убьет этого младенца. Бог сегодня говорит, есть надежда мира. И последнее, завершая, скажу, зачем вы здесь? Я всю свою жизнь искал. Когда я видел, как мои родители ругаются из-за денег, когда я видел, как отец кидает нож, и он втыкается рядом со мной, когда я защищал маму, он меня швырнул. Они так ругались, так дрались, что я упал в 6-летнем возрасте, и рядом со мной воткнулся нож. Я никогда это не забуду. Я не понимал, почему это происходит. Я ненавидел жизнь, я ненавидел то, как родители ругались. Я ненавидел то, почему в моей жизни такие вещи происходили. И чем дальше я рос, я не понимал, что происходит. Почему друзья любят тогда, когда у тебя есть деньги, когда их нет, и ты никто. Почему сильный унижает слабых. Когда пытался защитить меня, моя же команда отвергнула. И сказала, ты такой же лох, как и все, потому что ты защищаешь лохов. Такой же урод. Я не понимал, почему так происходит. Почему в этом мире столько несправедливости? И почему я должен играть в роль того, кем я не являюсь? Крутого парня. Чтобы всем доказывать. Чтобы не казаться хуже, чем другие. Почему я думал, я должен это делать? Я иногда выбегал на поле и думал об этом, размышлял. Я смотрел на звездное небо и думал, в чем смысл жизни? Зачем я живу в этом мире? Для чего мое предназначение? И каждый раз, когда я видел эти безвыходные ситуации в своей жизни, мне приходило уныние и разочарование. И однажды, когда я пришел к Богу, в церковь, я услышал одно важное послание. Бог пришел для того, чтобы в твоем сердце родилась надежда и вера. Я говорю, неужели? Неужели ты тот единственный, кто хочет, чтобы у меня все получилось, когда все твердят, что у тебя ничего не получится? Неужели ты тот единственный, кто никогда не предает и не обманывает, когда себя все обманывают и ищут только свою выгоду? Меня это очень сильно впечатлило. Оно перевернуло мой внутренний мир, мое сознание, мое сердце. Полились слезы. Я не понимал, что происходит. Я просто понял, что Иисус – это моя надежда. А самое главное, знаете, что я увидел надежду? Он говорит, я всегда думал, я колхозник, мои родители колхозники. Мне никогда нет возможности поступить в университет. Ты так и умрешь колхозником. У тебя нет шансов, у тебя нет возможности. Я думал, что я обречен. Обречен на безграмотность, обречен на все какие-то проблемы в своей жизни. И мне было страшно, честно. Но когда я пришел в церковь, и я услышал, я сделаю тебя главой, а не хвостом. В моем сердце проснулась надежда, пожар просто. Я понял, что никакие обстоятельства, даже не мои родители, даже не нищета, вот эта бедность, которая была у нас на протяжении жизни. Даже не моя жизнь прошлая. Ничто мне не помешает стать новым человеком во Христе Иисусе. Это меня так вдохновило. А когда Господь еще сказал, я сделаю тебя главой, а не хвостом. Я просто летал от счастья. А я думал, что я обречен. А я думал, что все закончится вот так. И что бы ты ни делал и не рыпался, ты будешь тем, кем тебя определила жизнь. Но когда я пришел к Богу, когда я понял суть Рождества Христова, вы знаете, как я ликовал. И сегодня я не жалею ни одного дня в том, что я посвятил свою жизнь Христу. 20 с лишним лет я служу Господу. Мне предлагали большие деньги, мне предлагали карьеру. Я отказывался. А знаете почему? Не потому, что я дурак. Не потому, что мне деньги не нужны. Просто я просто понял одну главную истину. Что Иисус царь. Аллилуйя. Что Иисус царь над всей землей. Понимаешь? И когда ты служишь этому царю, то все богатства мира принадлежит уже тебе. Аллилуйя. И тебе не надо продавать себя за кого-то и за что-то. Ты принадлежишь царю, а это значит, все его царство принадлежит тебе. Потому что ты наследник. Аллилуйя. Аллилуйя. И сегодня я не стыжусь кричать «Аллилуйя». Люди как одержимые над кумирами стоят, Мадонна, слюни льют. А когда говоришь «порадуйся Господу», «порадуйся своему Спасителю», стесняются. До них еще не дошло, кто такой Христос и кто такая Мадонна. Они еще не понимают меры осознанности, какой самый лучший подарок принести своему близкому, родному человеку, который может перевернуть его жизнь, изменить его жизнь, повернуть все вспять просто. Начинается новая история. С этим начинается Новый год. С этим ох, это круто. И поэтому, когда я приглашаю людей на Рождество, я приглашаю не на праздник. Я приглашаю и говорю, ты еще не знаешь, что тебя ждет. Ты даже не представляешь, что тебя ждет. Такая новая жизнь тебя ждет. Это лучше любого бизнеса. Это лучше любого. Это возрожденная семья. Это исцеление от наркотиков. Это исцеление от пагубных привычек. Это свобода от болезней. Рак. Все, что хочешь. Представь себе, вот что сегодня с Рождеством приходит в нашу жизнь. Ты хочешь 10 миллионов долларов? Или ты хочешь исцеления? Что ценнее, друзья? Сегодня самый лучший дар, который ты можешь получить, это рожденный младенец в твоем сердце. Рожденный Христос в твоем сердце. Аллилуйя!
Аминь!
Помолимся. Закрой глаза. Закрой глаза и глубоко, искренне. Сейчас поразмысли. То решение, которое ты сегодня примешь, оно одно из серьезных решений. Одно из серьезных решений. Скажи ему в своем сердце сейчас искренне. Это самое главное. Знаешь, что Иисус сейчас здесь. И его подарок – это его сердце, которое он держит на своих руках. И он сейчас перед тобой, понимаешь? Он говорит, ты пришел ко мне на день рождения? И ты принес мне подарок? На самом деле, мой день рождения – это мой подарок тебе. Ты знаешь, зачем я сегодня пришел? Ты знаешь, почему ты здесь? Потому что я пришел для того, чтобы дать тебе жизнь и жизнь с избытком. И он стоит сейчас здесь, рядом с тобой. Он протягивает тебе свое сердце, свою любовь, которая претерпела крест Голгофский, мучение, которая была, пролила кровь, чтобы ты сегодня был свободен, чтобы ты сегодня был счастлив, чтобы ты сегодня обрел веру и надежду, чтобы ты сегодня получил свободу и исцеление. И все, что тебе нужно, Бог говорит, просто сказать, да, Бог, я принимаю тебя, Господа и Спаситель. Я принимаю твою любовь. Я пришел сюда, я принимаю. Прими это сейчас. Скажи, Господь, войди в мое сердце. Родись в моем сердце искренне, Иисус. Я так долго ждал тебя. Я так ждал этого момента. Эту надежду. И она пришла ко мне. Я открываю свое сердце для тебя. Я просто принимаю. Иисус рядом сейчас, и Он протягивает свое сердце тебе. Просто протяни Ему руки. В ответ прими эту любовь. Скажи, да, Господь, я принимаю Тебя. Я принимаю Твою любовь, Господь. И в этом даре любви Иисуса есть все, что Тебе нужно. Есть любовь, есть исцеление, есть свобода, есть надежда и есть вера. Аллилуйя. И Господь говорит, если ты поверишь и примешь меня, ты обретешь этот дар. Скажи, Господь, я верю, что ты пришел в этот мир ради нас, что ты отдал свою жизнь из любви ко мне, чтобы сегодня я жил, я был свободен, я любил, я процветал и был благословенным. Я принимаю тебя как Господа и Спасителя в свою жизнь. Аллилуйя!
Аллилуйя!
Благослови тебя, Господь. И поверь, то, что ты сейчас сделал, это и есть дар свыше с неба. И если ты его принял искренне в свое сердце, увидишь продолжение. Благослови тебя, Господь. Аминь.
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 И продолжение наших пожертвований, визитив. Я уже вам говорил о том, что я не люблю насилие. Наша церковь уникальна. Мы не собираем пожертвования с этим. Да? Как-то неудобно, когда у нас есть ящичек. И у кого есть на сердце искреннее желание благословлять Господа, церковь, десятиной пожертвования, он приходит туда и ложит. Он не забывает. Он, потому что он чтит. У меня есть такая традиция. Моя мама ушла на небеса. Но каждый день рождения я езжу на кладбище. И это буду делать в будущем со своими детьми. Рассказывать им о моей маме. Рассказывать, как она нас воспитывала. Прививать их детям. И каждый день рождения я накрываю на стол. Это моя жертва. Это моя жертва. Помните о моей матери. Потому что, когда она была здесь, лечилась, она всегда говорила, у тебя замечательная церковь. И когда я выздоровел, я обязательно их хочу покормить чем-нибудь вкусным. Я говорил, да, ты обязательно это сделаешь. И сейчас я продолжаю эту традицию, потому что я очень люблю маму. Вы знаете, я очень люблю Господа. Я знаю, что Господь, Он тот, кто заботится обо всем. Моя жизнь, она уникальна. И вся моя жизнь свидетельствует о том, что Бог заботился от самого начала до самого конца о всей моей жизни, о всех моих финансах. И когда я откладываю десятину или пожертвование, я всегда это делаю сердцем полного доверия Богу. И я ему говорю, Бог, вся моя благословенная жизнь от тебя материальна. Твои деньги, мои деньги. Мои деньги, твои деньги. Моя жизнь, твоя жизнь. И ты мне даешь жизнь. Поэтому мне